не в кого было стрелять и не с кем воевать. Пока противник отступил вглубь своей территории, в расколотый мир. Туда, куда без проводников мы проникнуть не могли. Отступил, затаился и выжидал. Готовил новый удар. Пока мы готовили свой. Тяжелую душную тишину комнаты разорвал тонкий, едва слышный писк входящего сообщения. Линар. Регулярный доклад о состоянии оперативных групп. Зараза, как же тут душно. Конечно, людям такая температура кажется комфортной, но я-то уже не человек, по крайней мере, с биологической точки зрения. Я поднялся и сел на кровати. Заснуть так и не получилось. Организм не требовал, а в голове засел странный иррациональный страх, не дававший закрыть глаза. Казалось, что если усну, то снова провалюсь в замирье. Только на этот раз вернуться уже не смогу. А такого мы позволить себе не можем, по крайней мере, сейчас. Рядом заворочилась и застонала Ани. После событий последних дней уснуть она смогла только после львиной дозы успокоительного. Прибывшие медики диагностировали у нее нервный срыв. Неудивительно, после того, что мы пережили тут внизу. Зря я все-таки ее взял. Ладно, надо работать. Из меня и так главнокомандующий хуже некуда, ввиду отсутствия подготовки. Так не стоит еще усугублять это распиздяйством. Товарищ командир, докладываю, группа Селоса достигла точки назначения и начала разворачивать базу. Остальные группы еще в пути. Активности расколотого мира пока не обнаружено. Противника тоже нет. Последний сеанс связи с тенью был 2 часа назад. Сейчас на планете опять идет ионный шторм, так что контакт с орбитой в ближайшее время будет невозможен. Да, совсем забыл. Прибыл челнок с Феймом и конвоем, пока мы разместили их на посту охраны. И последнее. Биньярд прислал тех, кого вы просили. Отряд спецназначения «Браво». Они ожидают вас в комнате брифинга в командном центре. На этом пока все. Отбой. Я принялся одеваться. Куртка с заметными потертостями на локтях, утепленные штаны, шапка, респиратор. Формы как таковой в нашей армии пока еще не было. Все доступные союзы ресурсы ушли на вооружение, экипировку и снабжение всем необходимым боевых частей. Офицерский состав, не считая полевых командиров вроде Селоса, Эдриха и Рейна, собранный из глав служб безопасности внешних колоний, перешедших под контроль СНМ, ограничился обычной гражданской одеждой и цифровыми идентификаторами. У многих из них были встроены нейроинтерфейсы, так что подобные обозначения вопросов или проблем ни у кого не вызывали. «Уже уходишь?» – тихо прошептала Аня как раз в тот момент, когда я закончил возиться с ботинками. «Да», – кивнул я, – «работа».
«Возвращайся поскорее»,
— едва слышно пробормотала девушка, снова проваливаясь в сон. Что-то дернуло меня за штанину. Сначала тихо, но спустя секунду это повторилось уже настойчивее. Шелька. Зверушка, до этого дремавшая на небольшом металлическом столике рядом с койкой, проснулась и решила, по всей видимости, прогуляться. На ней события последних дней не сказались вообще никак, разве что есть стало еще больше. Надо бы оставить этот хвостато-усатый антидепрессант вместе с Аней. Все-таки ей сейчас нужнее. С другой стороны, нормальный сон ей нужен больше. А Шелька, потеряв меня из виду, наверняка начнет донимать девушку, требуя, чтобы та с ней поиграла. Еще немного поколебавшись, я наклонился и посадил зверушку себе на плечо. Она уже помещалась там с трудом. Откормили ее за последний год знатно. Почему-то каждый, кто видел этот черный глазастый комок шерсти, тут же спешил угостить его чем-нибудь вкусненьким. Да и сама Шелька, понятное дело, была ни разу не против. В коридоре захваченной нами базы было на удивление тихо. Лишь в дальнем конце, ведущем к транспортному лифту, тихо переговаривались 2 офицера. Да из-за дверных створок доносился едва слышный гул моторов тяжелой бронетехники. С тех пор, как электростанцию отстроили заново, производство не останавливалось ни на секунду. Людей у нас было не так уж и много. Из первой волны уцелели лишь 4000 человек. Да и подкрепление, которое сейчас спускается с орбиты, вряд ли обеспечит нас серьезным численным преимуществом. Да и костюмы, несмотря на все проведенные модернизации, как показала практика, далеко не всегда спасают от когтей уродов. А вот против тяжелой техники они могут выставить разве что горгулей или каких-нибудь других тварей, о которых мы пока не в курсе.
«Ты не понимаешь, если эти твари устроят прорыв из города, то нам потом придется отлавливать их по всей планете. Сначала нужно возвести периметр вокруг аномалии, а потом уже соваться внутрь».
Донесся до меня голос одного из офицеров.
«А тебе не приходило в голову, что за все эти годы, пока планета пустовала, твари и так могли мелкими стаями расселиться по всей ее поверхности?»
Возразил ему другой.
«Да и толку будет с периметра, если расколотый мир снова поползет вширь. Турели что, смогут расстрелять пространственное искривление? Нет. Сейчас нам нужно максимально измотать его защитников, сведя их популяцию к нулю, а потом уже проникать на его территорию небольшими спецотрядами и разрушать излучатели. Так что в первую очередь лучше сосредоточиться на обороне ключевых источников ресурсов. В конце концов, именно от них зависит, придется нам жертвовать людьми или нет.
«Ты все забываешь, что мы воюем не с тупыми и агрессивными животными», — возразил ему первый, «а с хорошо подготовленным противником, который знает этот мир гораздо лучше, чем мы. Ты думаешь, они дадут нам их измотать?» «Нет. Мне кажется, как только их командование поймет, к чему идет дело, твари организуют масштабное наступление на одну, а то и несколько наших баз, и там звено бомбардировщиков распылит их стаи на атомы», — перебил его второй офицер. «Авиации у них ведь толком и нет, товарищ адмирал!»
Оба солдата вытянулись по стойке смирно и стукнули себя по груди кулаком. Фуражек у нас не было, а к пустой голове руку, как известно, не прикладывают. Так что пока решили граничиться таким жестом приветствия. «Вольно, бойцы!» Я тоже легонько стукнул себя кулаком по куртке и заодно включил нейроинтерфейс, распознающий их имена и звания. «Полковники Рейден и Брандум. Со званиями у нас пока тоже творился полный бардак. Половина отсутствовала, да и полномочия большей части офицеров не соответствовали их рангам. По сути, мы просто сохраняли за ними те звания, которые они получили в службе безопасности колоний, и ту же ранговую структуру по мере возможностей. Не было смысла перекраивать уже сработавшиеся коллективы, где каждый человек четко знал свое место.
Сильно заняты?»
«Никак нет, товарищ адмирал», — ответил Рейден. «Собирались отдохнуть пару часов?»
«Пока отставить», — скомандовал я. «Успеете еще отдохнуть, парни. Вы мне нужны в конференц-зале штаба через 15 минут. Пора разработать толковый план наступления».
«Нам удалось стабилизировать его состояние, но, боюсь, из комы вывести его пока мы не можем. В мозгу произошли серьезные изменения».
Голос раздался внезапно. Оборвал мою речь на полуслове. Слова тяжелым эхом отдавались в моей черепной коробке. Стучали в виски. Мир перед глазами на мгновение стал мутным и как будто начал проваливаться в какую-то странную, вязкую черноту. Длилось это недолго, секунду, может, две. Потом коридор вернулся на свое место, и я снова услышал свое, на удивление, тяжелое дыхание. По спине неторопливо катились капли холодного пота. Вот только голос никуда не делся.
«Появилось несколько опухолей, которые блокировали работу сознания и основных отделов мозга, отвечающих за сохранение и воспроизведение личности. Без их удаления он останется, прошу прощения за столь грубое сравнение, овощем».
Голос звучал прямо внутри головы, но в то же время мне казалось, что я вполне могу определить, откуда он на самом деле доносится. Его источник располагался за ближайшей дверью, которая тут же с шипением открылась. Внутри комнаты было светло, как в медицинском боксе. Дагор. Да это и был медицинский бокс. У дальней стены располагалась большая медицинская станция, внутри мутной стеклянной капсулы которой лежал человек, судя по очертаниям, средних размеров мужчина. Над прозрачной инфопанелью рядом с аппаратурой склонился медик. На нем не было привычного белого халата, однако нашивка на рукаве серой куртки говорила о том, что это нейрохирург. Рядом с колбой сидела черноволосая женщина. Ее лицо у меня не получалось разглядеть, несмотря на то, что она смотрела прямо в мою сторону.
«А если удалить их?» — скрипнув, спросила она. «Он станет нормальным снова?»
«Мы попробуем», — кивнул врач. «Но сначала проведем более глубокое сканирование. Дело в том, извлечение подобных наростов — очень сложный и невероятно рискованный процесс. Если повредить при этом структуру мозга, то последствия...»
«Адмирал! Адмирал, с вами все в порядке?»
Чья-то рука с силой тряхнула меня за плечо. Рядом с ухом раздалось едва слышное угрожающее шипение шельки. Я помотал головой, пытаясь вытрясти из нее странное наваждение. Голоса смолкли. Перед глазами внезапно оказался не светлый просторный медицинский бокс, а обычная пыльная подсобка, на полу которой был разбросан какой-то хлам.
«Да, да», —
с трудом выдавил из себя я, закрывая дверь.
«В порядке».
Меня сверлили два настороженных взгляда.
«Вы просто стояли и молча пялились в стену несколько минут», — наконец выдал один из них. «Это было... странно».
«В порядке, майор», — кивнул бойцам я. «Жду вас в штабе через 15 минут. На этом пока все», — сказал и отправился дальше. Путь до лифта, ведущего на поверхность, не занял много времени.
Да и по пути никого не попалось. Разве что в транспортном коридоре ошивалось несколько водителей, ожидающих, когда закончится печать и сборка их бронетранспортеров.